Знаете, обычно поиск какой-то жизненной стабильности и глубокого душевного покоя, ну, ассоциируется с советами от людей, которые уже достигли максимального комфорта.
О да, такой классический образ гуру.
Точно. Возникает стереотипный образ такого просветленного мыслителя, который сидит где-нибудь на берегу теплого океана, наслаждается полным штилем, у него абсолютная финансовая, физическая безопасность, и вот оттуда он вещает о том, как правильно жить.
Ну да, легко рассуждать о мире, когда у тебя все отлично.
Вот именно. Но когда мы обращаемся к древним текстам, порой вырисовывается совершенно иная, ну, я бы сказала, парадоксальная картина. И наш сегодняшний детальный разбор основан на материалах 12-й сессии лекции доктора Мэтью Си Хармона. Мы будем говорить о послании к филиппийцам, 4 глава, стихи с 1 по 9.
И это потрясающий текст на самом деле.
Да, и наша главная миссия сегодня выяснить, как этот исторический документ предлагает радикальный, но при этом абсолютно практичный подход к обретению стабильности. Как бороться с этой разъедающей тревогой и управлять своими мыслями в нашем современном, невероятно хаотичном мире.
Ага.
Итак, давайте разложим все по полочкам. Автор этого текста, апостол Павел, пишет о безграничной радости, мире и каком-то непоколебимом спокойствии. Но контекст. Контекст просто поражает.
Да, контекст здесь решает все.
Текст написан человеком, который находится под арестом в Риме. То есть он скован, он ограничен в свободе, он буквально прикован к охраннику и ожидает суда. И исход этого суда вполне может обернуться смертной казнью.
100%. Это не идиллический пляж.
Вообще ни разу. Это условие максимального стресса и неопределенности.
И вот что здесь по-настоящему увлекательно, так это сугубо практическая направленность текста. То есть перед нами не какой-то сборник абстрактных философских идей, которые оторваны от реальности. Анализ этих материалов показывает, что отрывок представляет собой серию конкретных, даже катедричных команд. Это, по сути, финальные наставления для выживания в реальной жизни. Они написаны тем, кто прямо сейчас смотрит в лицо смерти.
Да, и при этом демонстрирует невероятную устойчивость.
Именно. Устойчивость, которая недоступна многим современным теоретикам. Текст не уходит в пространные рассуждения, он дает четкое руководство о том, как функционировать, когда обстоятельства складываются наихудшим образом.
И вот первая же инструкция, с которой мы сталкиваемся, звучит, ну, абсолютно контринтуитивно. Текст призывает «радуйтесь всегда».
Да, звучит как вызов.
Серьезный вызов. То есть человек в цепях дает указание людям на свободе постоянно испытывать радость. В нашей современной культуре радость почти полностью срослась с поиском комфорта, с потреблением.
Ага. Купил что-то, порадовался.
Точно. Мы воспринимаем радость как реакцию на внешние стимулы. Ну, там, повышение на работе, покупка классной вещи, идеальный отпуск или просто когда ничего не болит. То есть это следствие хороших обстоятельств. А древний источник заявляет нечто вообще иное.
И в этом заключается фундаментальное отличие. Доктор Харман обращает внимание на важнейшую деталь. Объектом этой радости не являются обстоятельства. Объектом является сам Господь.
То есть это неизменная константа?
Да. В тексте сказано прямо: «Радуйтесь в Господе всегда». Если наша внутренняя радость привязана к размеру банковского счета или к политической ситуации, то это фундамент на зыбучих песках.
Потому что это меняется каждый день.
Вот именно. Обстоятельства нестабильны. Но если источник радости – это неизменная природа Творца, то появляется стабильный якорь. И при этом важно понимать механику. Текст же не утверждает, что радость и горе взаимоисключают друг друга. Психика человека, она гораздо сложнее обычного переключателя, который можно поставить только в режим «включено» или «выключено».
Я как раз думала об этом, и мне кажется, эту мысль можно визуализировать через аналогию с кораблем во время очень жестокого шторма. Волны горя, печали, боли – все это продолжается огромной силой бить по судну.
Отличный образ.
Шторм абсолютно реален, да, он наносит видимый ущерб. Но сам корабль никуда не сносит, потому что он намертво зафиксирован массивным якорем, глубоко под водой, там, где нет вот этого поверхностного волнения.
Да, якорь держит крепко.
Но знаете, тут у меня возникает серьезный вопрос. А не является ли этот призыв всегда радоваться некой древней формой того, что мы сейчас называем токсичной позитивностью?
Ох, это очень популярный сейчас термин.
Да-да, в современном мире часто бывает так, у человека рушится жизнь, а ему говорят, ну ты просто мысли позитивно, ищи во всем плюсы. Не требует ли этот текст от нас натягивать фальшивую улыбку сквозь слезы и, ну, как бы игнорировать реальную боль?
Это отличный вопрос. Но токсичная позитивность всегда строится на категоричном отрицании реальности. Она требует сделать вид, что боли или страха просто не существует.
То есть все хорошо, прекрасная маркиза.
Именно. Но наш текст исходит от человека, который абсолютно трезво оценивает свою ситуацию. Он прекрасно осознает свои цепи и угрозу скорой казни. Призыв радоваться здесь — это не требование искусственной, ну, социальной улыбки.
Угу.
Это глубокое внутреннее укоренение. Человек может испытывать глубочайшую скорбь, например, при потере близкого. Он может плакать, чувствовать себя полностью разбитым.
Да.
Но где-то на самом базовом, экзистенциальном уровне сохранять тихую уверенность. Радость — это сознание того, кто такой Бог. Это выстраданная истина, когда боль и радость существуют параллельно. Они не отменяют друг друга.
Вау, боль и радость существуют параллельно. Это очень глубоко. Но если эта глубинная радость дает нам стабильность внутри, как это должно проявляться во внешнем мире? Особенно, когда мы сталкиваемся с людьми, чье поведение нас бесит или причиняет дискомфорт.
Ой, это самая сложная часть.
Да. И здесь исследование переходит к концепции благоразумия или мягкости. Текст гласит «кротость ваша, да будет известна всем человекам». И исторический контекст тут добавляет суперважных деталей.
Да, там же есть конкретный пример.
Точно. Чуть ранее в этом послании автор обращается к двум женщинам – Еводии и Синтихии – с просьбой прекратить конфликт. То есть это реальная бытовая ссора, столкновение эго в общине.
И греческое слово, которое здесь используется, имеет очень специфическое значение. Лексиконы определяют его как отказ от настаивания на каждой букве закона или на каждом своем праве.
Ух ты! То есть не добиваться своего во что бы то ни стало.
Да. Это склад характера, который стремится сгладить конфликт, проявить снисходительность, а не раздувать пожар просто ради того, чтобы доказать свою правоту.
Угу.
И, что особенно интересно, мотивация для такого поведения заложена прямо в следующей короткой фразе «Господь близко».
«Господь близко».
Да. И тут присутствует намеренная двусмысленность. С одной стороны, временное значение. То есть возвращение ожидается скоро, и нет смысла тратить время на мелкие распри.
Логично.
С другой стороны, пространственное значение. Господь прямо сейчас, невидимо, присутствует здесь, рядом. И обе эти перспективы радикально меняют восприятие любого конфликта.
Слушайте, но не означает ли вот этот призыв быть мягким требование стать просто бесхребетным?
В каком смысле?
Ну, если человек систематически уступает, не настаивает на своих правах, не позволяет ли он тем самым другим людям просто вытирать об себя ноги? Сейчас же как транслируется? Если не показывать зубы, если не отвечать агрессии на агрессию, тебя просто сожрут.
Да? Социально или профессионально уничтожат. Я понимаю. Если связать это с тем, что происходит сегодня, то, очевидно, мы живем в эпоху резких заявлений.
100%.
Сейчас культивируется потребность высказываться максимально громко, занимать бескомпромиссную позицию, громить оппонентов в соцсетях.
Иначе тебя не заметят.
Вот именно. Но древний текст предлагает иной, гораздо более уравновешенный путь. Эта предписанная мягкость, она должна дополнять твердые убеждения и смелость, а не заменять их.
А, то есть можно быть твердым, но мягким в подаче.
Абсолютно. Можно иметь железобетонные принципы, быть непоколебимым в вопросах истины, но доносить свою позицию с такой грацией и уважением, что это просто обезоруживает собеседника.
Вау.
Мягкость здесь — это не слабость. Это огромная сила, которая взята под строгий контроль. Вы осознанно выбираете не использовать свой ресурс, чтобы раздавить другого.
Очень мощная мысль. Сила под контролем. Хорошо, отношения с окружающими – это одно. А как быть с нашими внутренними демонами?
Это, наверное, еще сложнее.
Да, когда внешнего конфликта нет, но внутренние страхи и паника просто берут верх над разумом. И тут текст переходит к заповеди, которую лично я считаю одной из самых сложных. Не заботитесь ни о чем.
Да, не тревожьтесь.
Да, под словом «заботьтесь» тут имеется в виду именно вот эта парализующая тревога. И в качестве лекарства предлагается механизм молитва и прошение с благодарением.
Угу.
Прошение – это озвучивание конкретных нужд, а благодарение – это выражение уверенности. И я сравниваю это с тем, как мы сейчас справляемся со стрессом.
И как же?
Ну, накатила тревога, мы начинаем бесконечно скроллить ленту новостей, пытаемся заглушить мысли сериалами или идем жаловаться друзьям. А обращение к Богу часто используется как такой запасной парашют.
Запасной парашют?
Ну да. За кольцо дергают только тогда, когда все остальные способы отвлечься не сработали, и столкновение с землей уже, ну, неизбежно. А источник предлагает использовать это как штурвал. То есть браться за него в самую первую очередь, как только началась турбулентность.
Аналогия со штурвалом просто в точку. Харман обращает особое внимание на контраст слов в этом стихе. «Ни о чем не тревожьтесь, но во всем открывайте свои желания».
Ни о чем и во всем.
Да. Нашей психике свойственно категоризировать проблемы. Нам кажется, что глобальные катастрофы достойны внимания Бога, а наши личные страхи там о здоровье или деньгах – это слишком мелко.
Типа, зачем беспокоить по пустякам?
Точно. Но текст категоричен. Во всем. Весь спектр наших переживаний должен стать предметом этого диалога. Но тут есть важное предупреждение.
Какое?
Это не волшебный пластырь. Наивно думать, что можно один раз помолиться, и тревога навсегда испарится.
О да, на практике мозг работает вообще иначе. Он постоянно возвращается к источнику угрозы.
И именно поэтому механизм требует многократного возвращения. Как только тревога снова пускает корни, нужно опять браться за этот штурвал.
Угу.
Мы живем в эпоху, которая генерирует тревогу в промышленных масштабах. Поэтому практика перенаправления паники должна стать постоянной когнитивной привычкой.
Постоянной привычкой?
Да. И благодарение тут играет ключевую роль. Это перенос фокуса с проблемы на того, кто способен ее решить. Причем не в состоянии истерики, а с фиксацией разума на том, что тебя уже услышали.
И вот результатом такого постоянного перенаправления страхов должен стать мир. Текст заявляет: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления». И вот здесь начинается самое интересное.
Так, так.
Потому что природу этого мира сегодня понимают совершенно искаженно. Как часто мы слышим? Ну, я не приму это решение, пока не почувствую полный мир на сердце.
О да, постоянно.
Формируется ожидание какого-то мистического, субъективного чувства абсолютного физиологического спокойствия, чтобы вообще без сомнений перед тем, как сменить работу или пойти на сложный разговор.
Знаете, опираясь на теологический разбор, нужно сказать прямо, Писание никогда не использует этот внутренний мир как критерий для принятия решений.
Серьезно?
Да, это очень распространенное заблуждение. Слово «мир» здесь имеет эсхатологическое значение, то есть речь идет о глобальном спасении, о статусе полного примирения с Богом. Это не просто отсутствие бабочек в животе.
То есть я могу поступать абсолютно правильно, двигаться в верном направлении, но при этом меня может физически тошнить от страха?
Безусловно. Порой правильные шаги, например, вступиться за слабого в тяжелом конфликте, будут вызывать настоящую бурю эмоций, лишать сна. Но при всем этом дискомфорте объективный Божий мир продолжает действовать.
Ничего себе.
Текст использует военный термин, когда говорит, что этот мир будет охранять ваши сердца. В оригинале это метафора часового, стоящего на стенах крепости. Жители Филипп, римской колонии, прекрасно это понимали.
Часовой на стене.
Да. Этот мир действует как страж. Он не обещает, что не будет внешних атак или внутреннего волнения, но он дает фундаментальную уверенность. И заметьте, этот мир превыше всякого ума.
То есть логикой это не понять.
Именно. В кризисе невозможно просчитать все переменные. Разум может паниковать, но этот объективный страж защищает саму суть личности от отчаяния.
Но раз этот мир работает как страж на внешних воротах, возникает логичный вопрос, а что должно происходить внутри самой крепости? Как управлять мыслями, которые уже пробрались внутрь?
О, это ключевой момент.
Призыв мыслить о том, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно — И это же описание не какого-то пассивного состояния, когда мысли просто текут. Это энергозатратный процесс.
И это поднимает важный вопрос личной ответственности за свое когнитивное пространство. Часто люди считают себя просто беспомощными получателями мыслей.
Да-да, как проходной двор.
Точнее. Типа мысль пришла, поселилась, диктует настроение, а я ничего не могу сделать. Но анализ подчеркивает, разрушение начинается именно тогда, когда мысли остаются без оценки. Текст требует активного вмешательства.
Активная фильтрация. Но, знаете, тут есть стереотип. Многих это сбивает с толку. Кажется, что это предписание значит, что нужно думать исключительно цитатами из священных текстов 24/7.
Быть таким супердуховным.
Да, полностью оторваться от реального мира.
Но это крайность. Список характеристик гораздо шире. Любование великолепным закатом, восхищение отличной архитектурой или музыкой, признание честности абсолютно светского человека – все это стопроцентно попадает под категорию чистого и достославного.
Угу.
Суть в том, чтобы целенаправленно направлять фокус на все, что отражает красоту и порядок. Это активная защита от цинизма.
Мне кажется, механику этого процесса очень легко представить через алгоритмы наших соцсетей.
Интересное сравнение.
Ну, смотрите, наш разум функционирует похоже. Мы не можем контролировать всплывающие окна, какие-то случайные, пугающие мысли неизбежно будут появляться.
От внешних триггеров, да?
Точно, но мы можем осознанно подписываться на контент, который соответствует этим критериям. Истинно, справедливо, прекрасно. И мы должны активно отписываться от токсичного мусора, сплетен, не давать им своего внимания.
Да, иначе алгоритм заполнится шумом. За считанные часы.
Самым пугающим шумом.
И поэтому текст завершается призывом не просто философствовать, а переводить это в физическое действие. Формулировка там такая: «Чему научились, что приняли, слышали и видели, то исполняйте». В греческом это означает постоянное рутинное повторение.
Выработку привычки.
Именно. Опираясь на достоверные примеры. Это ежедневная дисциплина ума и тела.
Итак, мы прошли огромный путь от камеры римской тюрьмы до алгоритмов собственного сознания. Что же все это значит для нас сегодня? Как это применять?
Ну, материалы резюмируют три главных шага. Во-первых, сознательное смещение фокуса с обстоятельств на Господа. Это тот самый якорь. Во-вторых, превращение молитвы в непрерывный диалог обо всем, чтобы использовать ее как штурвал.
Угу.
И в-третьих, целенаправленная фильтрация мыслей и практика правильных действий, тренировка нейронных связей, выбирать истину вместо паники.
И если честно взглянуть на нашу реальность, где информационное поле просто бомбардирует нас новостями о кризисах, где тревога стала нормой, способность сохранять такую стабильность делает человека уникальным.
Невероятно жизнестойким.
Да. Даже если взять хотя бы один пункт на день волевым усилием, найти что-то прекрасное или истинное, это может защитить психику от выгорания.
Это превращает этот древний текст в инструмент колоссальной практической силы для выживания в нашем эмоциональном шторме.
Абсолютно согласна. И в завершение нашего разбора я хочу оставить одну мысль. Мы любим накапливать знания, слушать умные разборы, гордиться пониманием сложных концепций.
Да, всем этим брешем.
Но что, если истинный показатель нашей зрелости – это неспособность цитировать умные мысли в комфорте? Что, если настоящий экзамен – это то, как наш разум и тело отреагируют на внезапно отмененный рейс завтра утром.
Или на грубость незнакомца.
Вот именно. Сможем ли мы в этот максимально дискомфортный момент вместо привычной волны паники или раздражения найти внутри себя пространство для осознания того факта, что Господь близко? Этот вопрос мы оставляем открытым для каждого из нас.